Глебов дочитал до конца, аккуратно сложил всю пачку документов, с которыми работал, немного подумал и широким жестом закинул их себе за спину. Бумаги с тихим шелестом разлетелись по кабинету. «Все это не имеет никакого смысла», — громко сказал Михаил Алексеевич. «Вообще никакого. Зачем я этим занимаюсь?» Он знал, зачем. И от осознания этого ему было страшно. Он не хотел проблем, особенно таких, на ровном месте. А получалось, что у него проблемы, да еще какие. Проблемы там, где он их вовсе и не ждал, и появились они совершенно внезапно. Он уж и забыл про писателя Грицука и про то, что тот написал некое разоблачительное эссе, или что это было, роман, что ли, и мнил себя Юлием Цезарем, а может, Григорием Распутиным, сокрушителем 300-летних монархий. Глебов встал и походил по кабинету, наступая на бумаги. «Все это чепуха», — повторил он бодро и не поверил себе сам. «Какая-то ерунда просто». Дня три назад на его электронную почту пришло послание, адресованное лично ему. Как правило, такого рода послания всегда читал его помощник, отвечал или сразу удалял на свое усмотрение, в зависимости от их важности. Таких посланий Глебов получал в день штук по 40 и почти никогда их не читал. У него была некоторая склонность к благотворительности и спасению мира, поэтому время от времени, когда совершалось явное беззаконие и несправедливость, он вступал в игру, наказывал виноватых и вызволял из переделок невиновных. И помощник, осведомленный об этой склонности Михаила Алексеевича, иногда предлагал ему на выбор несколько дел как раз из серии «Спасение мира». Послание не имело к такого рода делам никакого отношения. Помощник, так и не решив, что с ним сделать, показал его Глебову. Глебов прочитал и вот уже три дня занимается невесть чем. Его подзащитного, мэра одного областного города, вот-вот должны отпустить за недоказанностью, а он, Глебов, сидит в кабинете и читает какие-то столетней давности бумаги. Из документов, которые Глебову удалось раздобыть, следовало, что все написанное в письме, пришедшем по электронной почте, правда, а он не мог и не хотел в это верить. Нужна была проверка. А как ее сделать так, чтобы ни в ком не возбудить подозрений, Глебов пока не знал. Пожалуй, первый раз за всю свою практику он оказался в таком странном, беспомощном положении. Находиться в беспомощных положениях он не привык. Глебов еще походил по кабинету, и это собственное хождение его раздражало. Было в этом что-то от писателя Грицука, нарочитое, как в кино или книге. Человек размышляет и ходит по кабинету, ковер глотает его шаги, стены не пропускают звуков, а далеко внизу шумит весь мир, вернее, его уменьшенная копия, ибо отсюда, с последнего этажа, мир кажется незначительным и мелким. На столе пискнул телефон. Глебов посмотрел на него, помедлил, подошел и нажал кнопку. «Михаил Алексеевич», — сказал селектор голосом секретарши, — «Таранов просил напомнить, что вы обещали в среду быть на коллегии».
«Я буду», — пообещал Глебов. «Только распечатайте мне повестку дня, чтоб я был в курсе».
«Хорошо, Михаил Алексеевич. Чермак звонил, когда вы разговаривали по межгороду. Он обещал перезвонить, но не перезванивал. Может, соединить вас с ним сейчас?»
«Не нужно, я сам позвоню».
Адвокат Глебов заработал себе имя и репутацию тем, что всегда был осмотрителен и не бежал впереди паровоза. Кроме того, он старался не связываться с людьми, которые выдавали себя не за тех, кем были на самом деле. Глебов предпочитал все знать с самого начала. Где может быть подвох, где опасная глубина, а где и скелет в шкафу. И вдруг получилось так, что он нарушил все свои заповеди и не по собственной воле, словно со всего размаху угодил в гримпинскую трясину, которая на первый взгляд была похожа на безопасную зеленую лужайку. Случайность? Ошибка? Или за всем этим стоял некий невидимый режиссер, о существовании которого Глебов не подозревал? Он еще походил по кабинету. В конце концов, он мужик, нормальный мужик 35 лет от роду, и он терпеть не может неопределенных положений. Он даже развелся за три дня, Именно потому, что неопределенность положения, в котором он жил последний год перед разводом, замучила его, и он был счастлив, когда все наконец-то закончилось. Жена с восторгом объявила ему, что уж давно любит другого, и все. Глебов покосился на бумаги, валявшиеся на полу за креслом. Это дело посложнее развода. Пожалуй, сложнее всего, с чем ему приходилось сталкиваться. Он вернулся к столу, переложил на нем папки, потрогал ручки и еще раз напомнил себе, что терпеть не может неопределенных положений. И позвонил Чермаку. Тот ответил сразу. «Миш, я тебе звонил, спасибо, что перезваниваешь. Нам бы с тобой поговорить надо про авторские права на...» «Подожди», — перебил его Глебов. «У меня к тебе вопрос, только я не хочу задавать его по телефону». «Такой секретный?» — весело удивился Чермак, но Глебов его тона не принял. «Ничего особо секретного, но я бы лучше куда-нибудь подъехал». «В издательство хочешь? Я как раз собирался допоздна работать». Глебов подумал немного. «В принципе, можно и в издательство». «Ну тогда я тебя жду». Он ехал долго, пробираясь по пятничным московским пробкам и проклиная движение, гаишников, мэрию, самого мэра, с которым дружил и отлично понимал, что ни один мэр на свете, как бы он ни был хорош, не может по мановению волшебной палочки навести порядок в таком громадном, бестолковом и перенаселенном городе. Помнится, еще Петр I переживал, что город этот устроен так скверно, и все его тянуло в немецкую слободу, которая была устроена хорошо. Но даже великий император не справился с этим городом, с его азиатским духом, Богородицей-троеручицей, с его вялым и упорным сопротивлением любой упорядоченности. Император не справился, плюнул и решил, что он построит себе новый город, который сразу будет похож на немецкую слободу, и перенес туда столицу, и жил там, и умер в страшных мучениях, презираемый и ненавидимый народом, не умеющим и не могущим жить по каким-то глупым иноземным правилам.